Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов и...
И Елена Афонина. Приветствуем нашу аудиторию.
Ну, мы уже не раз в наших программах обращались к проблеме миграции в Россию. Это волнует многих россиян. Нам ведь, в конце концов, не все равно, кто из приехавших в нашу страну на заработки, а тем более совсем, станет жить рядом с нашими семьями. Какие взгляды он будет исповедовать, как относится к нам, коренным жителям. Ну и чего ж греха таить, очень уж не хотелось бы, чтобы с потоком мигрантов в Россию просочились экстремисты, готовые развязать здесь террор. Увы, мы прошли через страшные трагедии, связанные с акциями радикалов всех мастей, и повторения этого не желает никто. Как сделать миграционные потоки в Россию более прозрачными и безопасными? Об этом мы беседуем сегодня с нашим экспертом, вице-президентом Фонда миграции 21 век Натальей Власовой.
Наталья Ивановна, здравствуйте. Да, добрый вечер, приветствую. Ну и я напомню, что в Министерстве внутренних дел ежегодно фиксируют до 2,5 миллионов иностранцев, находящихся в России с нарушением правил пребывания, только официальная статистика. Ну а чем опасен такой поток? Наверное, вовлечением этих людей в криминальную сферу. И сейчас с нами в студии также специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя.
Да, добрый день.
Ты проводил свое собственное расследование, как сейчас изменяется сфера влияния этнических групп на тот или иной вид бизнеса и услуг. Как мы понимаем, речь идет, конечно же, не о честном бизнесе, а скорее о криминальной его составляющей. Что изменилось?
Ну, я прежде всего могу говорить о ситуации, которая складывается на Хованском кладбище. Мы просто решили проверить, что изменилось спустя...
Хованское кладбище в Москве.
Да, Хованское кладбище в Москве спустя полтора года после знаменитого побоища, когда и погибшие были, когда схлестнулись две группы, в основном кавказцы и таджики. Кавказцы представляли интересы начальника кладбища, который пытался шабашников под себя подмять, поставить их на процент, а шабашники в основном на этом кладбище, это крупнейшее кладбище не только в Москве, но и во всей Центральной России, то есть огромная территория, где есть там подработать. Шабашники в основном таджики, причем это сложилось уже, можно сказать, за два десятилетия, с тех пор, когда беженцами они во время гражданской войны в Таджикистане сюда переехали и пытались где-то заработать. И так получилось, что они вытеснили и славян в основном, ну, славяне там есть, но их не так много, но и другие народности они туда просто не пускают. То есть люди заняли рынок. И как все это происходит? Ну, надо сказать, что там, конечно, этот сейчас конфликт весь, он в суде уже решается, то есть за организацию вот этого побоища люди, судя по всему, сядут. Там за хулиганство были задержаны и таджики, по ним отдельно развиваются события. Но вот что изменилось, исчезли ли или стало больше таджиков, с этим вопросом мы отправились. 15 октября заканчивается сезон, когда можно проводить какие-то капитальные работы на кладбище. И вот как раз к концу сезона я приезжал, и все люди, которые навещают могилы своих родственников там, и работающие вот в этой системе, это венки, там различные ритуальные услуги, они говорят, что на самом деле таджиков стало еще больше. То есть вот эта история...
Но это плохо или они просто честно работают?
Вот вообще никаких нет претензий у меня как у человека к людям, которые зарабатывают, пытаются заработать на хлеб.
Да, они легалы, Саш, сразу хочется уточнить. То есть они на легальном положении или они живут, бог знает где, на птичьих правах?
Какая-то часть есть, которая нелегальна, да. Есть часть официальных трудоустроенные при каких-то ритуальных конторах, которые также уже принадлежат таджикам. Кто-то их нанимает там через систему патентов, но огромное количество людей, которые просто появляются из ниоткуда на этом кладбище. Сложно, при этом люди говорят, что и полиция там достаточно часто появляется, то есть есть и конные объезды, и ловят, и выдворяют как-то. Но проблема-то не вот в каждом этом работнике. Проблема в том, что контролирует вот все это количество людей, приезжающих из Таджикистана, такая таджикская братва, которая уже обосновалась в Москве. И многие полицейские говорят, что это уже серьезная проблема. Мы знали там о каких-то славянских группировках, которые гремели в 90-е, и сейчас какие-то там остатки еще иногда проявляют себя. Есть кавказские группировки, ну, которые хорошо, стали сильными. Но а теперь появляется новая сила. Вот группировки приезжих.
А где же официальные власти, которые должны контролировать этот рынок труда? Значит, вот предоставление услуг. Нет, минуточку. Ну, что же такое? Мы взяли именно Хованское кладбище как пример, значит, того беспредела, пример, который существовал и, возможно, еще и существует. Чувствую по твоему рассказу, что и продолжает, увы, существовать у нас здесь в России и чреват бомбами замедленного действия. Получается, что, значит, легальные и нелегальные, как ты вот сейчас нам дал понять, мигранты там продолжают работать, которые подчиняются и контролируются вовсе не российскими официальными органами и структурами, а какими-то кланами
и
мафиозными группировками.
Почему они остаются на этом рынке? Потому что они без всяких бумажек делают просто тупо дешевле в 2-3 раза расценок, которые выдвигают конторы. То есть они приходят, они ходят по рядам, предлагают свои услуги. То, что контора сделает за 10 тысяч, они сделают за 3. При этом, естественно, никаких гарантий никто не дает. Но я опять повторю, у меня нет претензий к людям, которые пытаются что-то заработать. У меня есть претензия и большая обеспокоенность ситуации, когда появляются в Москве новые силы, новые группировки, которые могут себя проявить.
Да, и мы это, Саш, простите, я перебью, мы это прекрасно видели на примере того, что происходило у торгового центра Москва.
Да.
Наталья Ивановна, в связи с этим вам вопрос. Вот вы ощущаете эту беспокойность Саши, которая сказала о том, что действительно вот это, ну, некое разрозненное энное количество людей вдруг сейчас, может быть, вдруг для нас, обывателей, оказалось довольно активной, сплоченной и весьма действенной, организованной силой. Действительно эти процессы идут?
Да, к сожалению, эти процессы происходят. Это в определенной мере вызвано тем, что у нас не проводится никакой работы ни по адаптации, ни по интеграции мигрантов, что у нас развита коррупция. И вот те вот таджики, о которых говорил Саша, которые добросовестно выполняют свое дело на кладбище, они наверняка платят дань какого-нибудь.
Да, конечно. Там... То есть своей братве они платят дань. Они не в российский бюджет
платят. Ну, так же, как на торговом центре Москва платят дань. Все то же самое.
Но самое страшное то, что они могут собраться за очень короткое время очень большое количество людей, что было на Хованском кладбище, что было в торговом центре Москва.
Да-да-да.
То есть вот у них уже отработана система оповещения. И то есть любой момент, когда что-то происходит, они могут собрать многотысячные армии людей. И вот это вот страшно. И как они себя поведут? Все будет зависеть от того, кто будет во главе этой многотысячной толпы стоять.
Да, поэтому, очень важно, конечно, действительно. Это очень страшно. Тут есть какие-то вожди, о которых мы не знаем.
Но да. Что касается, помнишь, мы говорили с тобой о том, что в чем опасность Москвы? Когда огромное количество этих грузчиков, которые не говорят по-русски, и это нафиг им не надо, потому что они живут на территории здесь, они варятся в своей среде, и нам даже эксперты говорили, что среди завербованных в Исламское государство, которое запрещено на территории России, в том числе на территории рынков вербуются эти люди.
Кстати, недавно прошла информация в газете, я не помню, в какой газете было, что из россиян очень много пополнил ряды ИГИЛ, порядка 4000 и еще 3000.
Ну, это не в некоторых было, в нескольких средствах массовой информации. Но эти россияне в основном не славяне, конечно, а жители тех наших регионов, да, где исламская религия является доминирующей.
Да, ну а самое главное, вот мы обозначили проблему, мы видим, что есть действительно некие процессы, которые нас настораживают и которые не могут не замечать, вот упомянутые вами, Андрей Михайлович, официальные лица. Я напомню, что министр МВД Владимир Колокольцев, когда был на парламентском часе и встречался с депутатами Госдумы, он в том числе сказал и о том, что сейчас необходимо изменить концепцию миграционной политики, приводил цифры, говорил о том, что необходимо сделать, и даже ответил на вопрос о тотальной 100% дактилоскопии и фотографировании всех въезжающих сюда, причем без ограничений. Неважно, это те, кто въезжают сюда просто вот так напрямую без виз, или те, кто въезжает на визовый режим.
Соединенные Штаты давно это делают. Да, другие страны тоже взяли это на вооружение. Почему же и Россию, собственно, не принять этот метод?
Отлично. Тогда давайте мы нашим радиослушателям и зададим этот конкретный вопрос. Как вы считаете, нужен ли тотальный, персональный контроль за мигрантами? Вот буквально, поименно, за каждым. Или это лишнее, и наша страна это не не потянет. Это невозможно физически и невозможно технически. Действенна ли будет эта мера? Пожалуйста, как вы считаете, нужен ли тотальный персональный контроль за мигрантами? Ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
Глядя в телевизор.
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
Как сделать миграционные потоки более прозрачными и безопасными? Вот об этом сегодня мы и говорим в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В студии ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И наши уважаемые гости и эксперты, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза и вице-президент фонда «Миграция. 21 век» Наталья Власова. Ну вот Саша буквально несколько минут назад рассказал на примере Хованского кладбища, как меняется лицо вот этой этнической преступности. Ну потому что если люди вовлекают других людей в нелегальный бизнес, если они берут с них мзду за то, что те зарабатывают на их территории, это и называется нелегальный бизнес или, проще говоря, криминал. Но здесь другой вопрос. Вот уже упомянутый мной министр МВД Владимир Колокольцев на том парламентском часе, где он делал отчет, отвечал на вопросы депутатов, в том числе и сказал о том, что сейчас, во-первых, сокращается количество преступлений, которые совершены мигрантами. И...
Ох, хотелось бы верить.
Да. Мне кажется, это вот мое мнение, они ведь вообще в последнее время правоохранительные органы исключили эту статью, когда они не называют даже очень часто иностранец или нет совершил то или иное преступление.
Преступности нет, национальности. Да. Есть такой,
это такая тайна.
Расхожий такой вот тезис.
Но, тем не менее, есть определенные статьи, это в том числе и Саша. Нарушение, я прошу прощения, да, вот регистрации и прочее, прочее, то, что по КОАПу идет, и статистика, что более 1 670 000 административных правонарушений в сфере миграции было выявлено только с начала текущего года. Значит, проблема все-таки есть. Вот как ее решать? Предлагают разные пути решения, в том числе Колокольцев ответил на вопрос одного из депутатов по поводу тотальной дактилоскопии, стопроцентной. Вот если эта мера будет действительно, ну, станет реальностью, от чего, от какой проблемы мы уйдем?
Ну, смотри, для меня вообще удивительно, что этот вопрос вот только сейчас начинает звучать, потому что про уловку, известную всем мигрантам, ну, это уже лет 5, может быть, 7 ею активно пользуются. Вот когда высылают человека, да, депортируют, его вносят в базу, вносят фамилию, имя, отчество, там, дату рождения, там, может быть...
Номер паспорта.
Ну, да, типа того, да. Он приезжает на родину, потому что, ну, там делать нечего, там работы нет, вся
это
работа
понятно,
здесь.
Да. Ты дальше.
И в условной Киргизии, я вот тебе зуб даю, 2000 рублей стоит получить новый паспорт на другую фамилию.
То он есть, официальный, это не подделка, это действительно...
Это официальный, на официальном бланке. Ну, как он там в своем селе пошел, там чуть-чуть...
Потерял старый паспорт.
Чтобы побыстрее сделать, да, поменял фамилию. И въезжает на территорию России уже совершенно другой человек. А если пальчики... внесены в базу, этот человек его блокируют на границу сразу, моментально. И таких очень много людей,
которые... А многих таких, которые въехали вот под чужими фамилиями, с измененными номерами паспортов?
Так статистики нет, но я точно знаю людей, которых ловили по второму разу, и выяснялось, что это тот же самый человек.
Да, ну вот смотрите, что Колокольцев сказал, за 5 лет отказ на въезд получили более 2 миллионов иностранцев, и, как он уверяет, благодаря специальной информационной системе, позволившей дистанционно закрывать въезд на территории страны лицам, нарушившим российское законодательство, удалось добиться вот такого результата.
Это, видимо, по сотрудничеству по линии спецслужб.
А вот давайте мы сейчас с этим вопросом обратимся к специалисту в области информационной безопасности. Аристарх Гутман с нами на связи. Аристарх, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как, на ваш взгляд, профессионала, ну и рядового гражданина нашей страны, которому, я думаю, не безразлично, что у нас происходит в сфере миграции, поможет ли вот эта всеобщая тотальная дактилоскопия лучше контролировать миграционные
снятие
потоки?
Снятие отпечатков пальцев.
Ну, на мой взгляд, несомненно, потому что это следующий шаг, и это уже, так скажем, более строгая такая мера, да. То есть, ну, если действительно документы можно подделать, да, их в любой стране можно купить за определенную сумму денег, то отпечатки пальцев переделать тоже сложно будет. То есть, ну, это большой шаг вперед, если.
А как власть, ну, скажем, в Среднеазиатской бывшей нашей республики к этому относится? Известно ли вам? Может, они категорически против, скажут, что это нарушение наших правил, религиозных каких-то воззрений? Я не знаю, черт его знает там.
Ну, насколько я знаю, так скажем, существовали мнения, что вроде бы как мигрантов и так уже сильно прижали, да, в России, то есть что и ежемесячные взносы надо платить там и так далее, и русский язык сдавать при въезде, но это, может быть, не такая уж сложность, да. Но вроде бы как частые случаи, что высаживали людей из поезда, да, несмотря на то, что они возвращались домой, да. То есть, ну, понятное дело, что это, конечно, волна негатива, я думаю, будет, если будет такая тотальная. Но я думаю, со временем все к этому приведут, потому что, ну, я считаю, что это необходимость.
Ну, а ну, это скорее вопрос, наверное, не вам, а специалисту в области информационной безопасности, а нашим уважаемым экспертам. Но, тем не менее, будет интересно узнать и ваше мнение. Не кажется ли вам, что подобные жесткие меры могут привести к возникновению, ну, скажем так, криминальных потоков, которые будут просто просачивать этих мигрантов через дыры в границе? Я уж не знаю, какие образом, но они все равно будут попадать на территорию нашей страны, и Америка тому лучшее подтверждение. Уж какие там только меры не принимаются, Мексика все равно попадает в Соединенные Штаты и растворяется...
А через Мексику вся Латинская Америка.
Ну, совершенно верно. Америка. И растворяется на пространстве США. Вот у нас такие дыры, как вы считаете, есть, в том числе и в информационном поле?
Нет, ну я считаю, что любая система, она не безупречна, да, и дыры они будут есть и будут, ну, были есть и будут, да. Но другое дело цена вопроса, да, что называется. Это не только в денежном эквиваленте, а вообще. То есть, грубо говоря, что если сейчас перейти, ну, пройти проект через границу, можно, грубо говоря, просто купить документы, да, и проехав, ну, то с такими мерами это уже будет стоить, допустим, дороже, да, то есть и не каждому будет по карману, если сейчас, понимаете, да, там, как я услышал, что 2000 рублей, да, ну, это вполне даже для граждан из Азии, да, приемлемая сумма, то, скажем так, обойти каким-то образом эту, так скажем, меру защиты, да, будет уже очень проблемно. Ну и, грубо говоря, вот, ну, мало кто, я думаю, сможет себе это позволить. Вот так вот элементарно. Да?
Ну, а на ваш взгляд, вот какие еще технические меры могут помочь сделать миграционные потоки контролируемыми?
Еще кроме дактилоскопии?
Ну, дактилоскопия, вот сейчас предлагают еще
может, там
сим-карта
может,
полным идентификатором личности.
Еще паспорта, вот как вот с сетчаткой глаз, там еще чего-то. Это уж, говорят, точно не въедешь. Хотя у нас в Казахстане, значит, граница – это калитка в степи. Вошел и пошел дальше. И
никто не мешает, например, через ту же Белоруссию въезжать. Пожалуйста, вам тоже. Кривовато, конечно, дороговато, но если уж появится такая необходимость, то, пожалуйста, милости просим, там вообще открытые границы.
Все дело в реализации, я считаю, с нашей стороны. Да? Ну, страна обладает достаточными ресурсами, я считаю, и человеческими, и материальными, чтобы обеспечить, да, то есть, ну, главное, задаться целью. То есть, и все эти будки можно превратить вполне себе, ну, хорошие пропускные пункты, да, то есть, которые...
Ну, будем надеяться, что это ближайшее будущее.
Вопрос времени, что не все это так быстро, но я думаю, что если задаться целью, и государство задастся целью такой, то вполне все реализуемо.
Спасибо. Спасибо огромное. Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман был с нами на связи. Но сейчас я зачитаю несколько сообщений, потому что их достаточно много. Естественно, проблема довольно актуальна. И каждый раз, когда мы возвращаемся к вопросу, как сделать миграционные потоки более прозрачными и безопасными, есть разные предположения, советы, рекомендации от нашей аудитории. Поэтому давайте зачитываю сообщение и что предлагается. Сейчас куда ни посмотришь, везде мигранты. У нас в Новосибирске на всем общественном транспорте водителей русских вообще нет. Русского не знают, даже остановки непонятно произносят, пишет Сергей. Далее, посмотрите, что творится на рынке Садовод. Мигрантов там, наверное, тысячи. Кто-то с семью восклицательными знаками пишет о том, что контроль необходим. Далее, не пускайте вообще никого и будет счастье в вашем доме, пишут нам с Украины, судя по коду. Спасибо, что слушаете.
О, Господи, да уж.
Да, ну это, судя по всему, вы перестанете скоро пускать и выпускать граждан Украины.
Возможно, это пишут наши друзья, которых очень много на Украине.
Хорошо.
И очень много украинцев до 3 миллионов здесь зарабатывают.
Так, что еще пишут? Нужен контроль прямо с самолета, как выходит и из поезда при пересечении границы. Сколько можно плодить нелегальную миграцию, развращая тем самым работодателей, которые держат нелегалов чуть ли не как работодателей. рабов, получая незаконные прибыли. О, мы к этой теме еще вернемся.
Это правда, да.
Далее, контролю за мигрантами, да, пишут нам. Георгий из Краснодара, это нужно было сделать давно. Также нужно отменить безвизовый режим со многими странами, ввести квоты на трудовых мигрантов. Саш, по поводу квот. Были, отменили. Сказали, что меры недейственные, да, правильно, Наталья Ивановна?
Были, да. Их отменили в отношении мигрантов из государств СНГ. А для дальнего зарубежья квоты пока у нас действуют.
Ну, там процент въезжающих очень мал, поэтому они не влияют так серьезно.
Да, они не влияют.
Так, что еще предлагают? Нужно всех прибывающих держать на особом учете, это однозначно. Но до этого с них необходимо брать письменно обязательства, что их устраивают наши законы, наши обычаи и так далее. Раз в месяц обязательно проходить контроль, где работает и прочее. Языком не владеет, до свидания. И отпечатки пальцев обязательно без этого не пускать. Так, еще проблему можно решить, депортировать всех мигрантов. О, вот так
приехали,
вот.
Да. Сейчас, да, прям всех в лагеря, а потом депортировать.
Да, сначала фильтр устроим, да. Замечательная идея. И минута у нас остается, тем не менее, телефонный звонок давайте выслушаем. Виталий из Саратова. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. Проблему миграции, вот этой незаконной и легальной миграции, которая возникла, можно было решить очень просто. В первую очередь нужно это в своей стране навести порядок по пересчету это безработных в стране. У нас своих безработных десятки миллионов. Но из-за того, что Москва и Московская область платят, то есть пользуются бесплатным трудом.
Виталий, я должен сказать, что такая статистика ведется. Безработных у нас не десятки миллионов. Их сейчас
5
примерно...
миллионов.
5 миллионов – это где-то 6% от трудоспособного населения. Это никак не коррелируется, не соответствует, значит, с проблемами миграции. Ну, то, что у вас это заботит, мы понимаем.
Да, мы продолжим через 4 минуты. Нужен ли тотальный контроль за мигрантами?
Национальный вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Как сделать миграционные потоки более прозрачными и безопасными? Об этом сегодня в студии размышляет вице-президент фонда «Миграция. 21 век» Наталья Власова и ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
А вопрос нашим радиослушателям следующий. Нужен ли тотальный персональный контроль за мигрантами? Вот такой вопрос. Мы оттолкнулись от парламентского часа, который прошел не так давно и на котором выступал глава МВД Колокольцев. И в том числе был задан вопрос о 100% дактилоскопии, о снятии отпечатков пальцев и о фотографии тех, кто приезжает в нашу страну и собирается здесь пребывать более 30 дней. Причем неважно, въезжаешь ли ты из ближнего зарубежья и являешься, ну, скажем так, да...
Или из Новой Зеландии.
Да, гражданином той страны, с которой у нас и особые экономические отношения, и прозрачные границы, никакой роли это не имеет. Вот собираешься в нашей стране быть более 30 дней, изволь сдать отпечатки пальцев.
Так давным-давно сделали Соединенные Штаты и некоторые другие страны.
Вот здесь вопрос, Наталья Ивановна, а сейчас как? Сейчас же отпечатки пальцев тоже сдают? Где, на каком этапе, где они хранятся, как используются?
Сейчас отпечатки пальцев берут у каждого трудового мигранта, который приехал из государства СНГ с безвизовым порядком въезда, который занимается оформлением патента. Первое, что он делает, когда приходит, вот, например, Московский многофункциональный миграционный центр в Сахарово, это он сдает отпечатки своих пальцев. И после этого он проходит все остальные процедуры.
То есть он уже априори легал, потому что он идет на то, чтобы официально въехать в нашу страну, официально получить патент, официально здесь пребывать. То есть это не те люди, которые сюда просачиваются, не понимая, что они будут дальше делать. То есть свою судьбу они не знают, попадают в вот эту сферу криминального бизнеса и дальше их используют по полной. И мзду с них берут достаточно хорошую, и уж явно, что эти люди никогда не пойдут сдавать отпечатки пальцев. Им это просто не надо.
Сдали отпечатки пальцев, а уж потом их перенимают вот эти вот криминальные структуры, которые ты сказала. И здесь берут их, значит, в оборот, мзду они сдают, сдав отпечатки пальцев, якобы работая, но находясь на, значит, криминальном курсе.
Мне не очень понятно, каким образом можно предотвратить поток ну, допустим, нелегальные или там людей с криминальным прошлым, если у нас с некоторыми странами прозрачные границы, на каком этапе узнают, что этот человек совершил какое-то противоправное действие здесь, в России, и пытается еще раз въехать под чужим именем? Где на границе этот пункт, где будут говорить: а, уважаемый, ты не Иван Иванович Иванов, ты Иван Петрович Сидоров, оказывается?
Ну, к сожалению, граница у нас порой условная. Например, как с тем же Казахстаном, как вы говорили. Поэтому там сделать такой тотальный контроль и тотальную дактилоскопию не представляется возможным. Все равно часть людей будет проникать, но эта часть будет меньше. Но еще нельзя забывать о том, что у нас есть Евразийский экономический союз. И Россия является участницей этого союза. И в настоящее время жители Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении, они не оформляют патенты на работу. То есть с них дактилоскопия не берется. И будет ли это в дальнейшем с них браться или нет, это тоже вопрос, потому что у нас должно быть свободное передвижение товаров, услуг и капитала, и рабочей силы. Поэтому здесь тоже вопрос. То есть часть населения, вполне возможно, что она выпадет из этого. Но больше всего, конечно, криминала – это из средней, из государств Центральной Азии. И вот пока речь о том, что они будут вступать, там вот сейчас идет переговор относительно Таджикистана, чтобы он стал участником Евразийского экономического союза, но пока вопрос окончательно не решен. Больше всего к нам приезжают граждане из Узбекистана и Таджикистана, вот эти два государства.
А Киргизия?
Киргизия, ну, на третьем месте. Ну, Украина, Узбекистан, Украина, Таджикистан, потом Киргизия идет.
А вот мне, кстати, интересно, действительно, если мы говорим о, ну, такой тотальной дактилоскопии для всех въезжающих в нашу страну, и срок пребывания этих людей должен быть больше 30 дней, это и Белоруссия, и,
да,
Украина,
и Украина,
то есть здесь
Киргизия,
мы не делаем абсолютно никаких поблажек.
Ну,
как
я
вы
не
считаете,
знаю,
не
вот
надо
здесь
делать?
Даже
или
для
надо?
Своего государства?
Или
свои...
У нас же свое свободное перемещение рабочей силы. Какое здесь? Ну, может быть, и можно будет сделать, но я пока не уверена в этом.
Хорошо, вот мы возвращаемся к нашему вопросу, который адресуем слушателям. Нужен ли, по вашему мнению, тотальный персональный контроль за всеми мигрантами, неважно, из какой страны они к нам въезжают? Пожалуйста, Дмитрий из Москвы нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, Витюшин, за передачу. Все очень интересно. Пенсионер ГИБДД. Вот я уже как 3 года на пенсии, бывший работник ГИБДД, да. Вы знаете, я хочу сказать, что никогда в России у нас порядка не будет, пока не закроют полностью границы. Сколько на дорогах я останавливал сам лично автобусы и все остальное, и никогда порядка не будет. Как ни русские ездили за рулем всех наций, таксисты, так по сегодняшний день ездят. Никогда, наверное, не сможет ни Путин, ни министр МВД закрыть вот эти все границы и все остальное прочее. Очень все плохо и печально на дорогах, понимаете?
Ну, подождите, пожалуйста. Ну, просто нанимают компании водителей, вот приезжающих из числа мигрантов, потому что им нужно платить меньше. Вот и все. Если они принимали водителей из числа тех коренных жителей в тех городах, где они живут, они бы, конечно, платили бы им больше.
Ну, я понимаю, о чем Дмитрий говорит. Дмитрий, вы имеете в виду, да, вот в том числе и ту трагедию, которая произошла недавно давно с этим... Нет, с этим летучим голландцем, в котором оказались...
А, узбекский автобус на переезде, да, в Ярославской области.
Вот непонятно, кто, чего, куда, зачем они ехали. То есть вот это отсутствие контроля вы имеете в виду?
Они права эти все покупают, понимаете?
Понятно.
Ничего хорошего не идет к этому.
Вот, кстати говоря, права покупают. Это у нас уже покупают, я так понимаю.
Нас,
да? Значит, здесь вот такой коррупционный канал существует. Его надо перекрывать. Уже после сдачи всех отпечатков пальцев и всех патентов они покупают здесь права и садятся за руль.
Да, но я напомню, что предлагаются и другие меры. И, в частности, вот Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому сим-карта может стать полноценным идентификатором
вот
личности
этого
гражданина.
Я абсолютно не понимаю, надо спросить эксперта.
Вот какого-то. О чем и речь. Поэтому давайте мы все-таки техническую составляющую этого сложного процесса передоверим генеральному директору агентства экономической разведки «РТехно» Роману Ромачеву. Роман Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, на первый взгляд, в общем, это, наверное, неплохо. Потому как мы знаем, что вот эти вот торговцы симками на каждом углу, потом их приобретают те же самые нелегалы, один раз поговорили по телефону, симку выбросили, о чем говорили, какой теракт планировали, неизвестно. Вот теперь симки предлагается сделать, ну, по крайней мере, такая идея разрабатывается, таким вот настоящим документом, чтобы понятно было, кто купил, чтобы человек был идентифицирован. Это вообще возможно,
просто
в принципе?
Это технически вообще? Сколько затрат потребует? И как быстро это можно сделать?
Ну, это все возможно. Опять же, если мы говорим о добропорядочных мигрантах, те, которые соблюдают законы, да, действительно, по симке, по мобильным телефонам можно отслеживать перемещение. Но когда речь идет о нелегальных мигрантах, скорее всего, здесь возникнут сложности. И вторая проблема – это доступ непосредственно к базе данных сотового оператора. То есть наши спецслужбы, правоохранительные органы должны в реальном режиме времени получать данные из этих баз о перемещениях, о концентрации мигрантов в тех или иных точках. Это сейчас проблематично в режиме реального времени делать.
Получается, что это инициатива одного из там фракций Госдумы, я не знаю, комитета, мертворожденная?
Ну, скорее всего, да. То есть это некая популистская мера, которая говорит о том, что что-то надо делать, а что пока, к сожалению, не знаем, хотя бы это.
А вы, Анатолий Иванович, не согласны, да, с Романом Владимировичем?
Я, знаете, что хочу сказать?
Сейчас, пожалуйста, на связи. Вот нас не согласны.
Мы говорим о нелегальных мигрантах. Но нелегальными мигрантами они становятся у нас уже в России. То есть выезжают они все легально, поскольку у нас с подавляющим большинством трудовые мигранты, кроме стран дальнего зарубежья, они все легально въезжают. Часть из них здесь оформляет документы, они становятся легальными, часть не оформляет. Но не оформляет не потому, что они не хотят и хотят там какой-то экстремистской деятельностью заняться, а потому что очень много препон на пути вот этого оформления. Например, чтобы встать на... Вот некоторые встают на миграционный учет и на почте это делают. Это дешевле, меньше времени тратится и так далее. Это все переправляется в органы миграционной службы, и вот эти вот мешки с этими уведомлениями о постановке на миграционный учет у них порой лежат просто месяцами, и они их не обрабатывают. Не потому, что они не хотят, а просто сократили численность работников, не хватает людей. И когда мигрант, который законопослушный, который встал на миграционный учет, оформил патент, все, его останавливает милиционер, начинает проверять, смотрит миграционный учет, у тебя там, начинает проверять, а его в базе данных нет. Его сразу раз и на выдворение. Понимаете, и он становится нелегалом, хотя он на самом деле законопослушный человек. Поэтому нам нужно...
В чем ваше противоречие с
тем, что... Нет, я не с ней, просто хотела это сказать. Теперь, значит, что касается сим-карты. Сим-карта действительно может стать таким хорошим подспорьем в учете мигрантов, потому что практически каждый трудовой мигрант, и многие вообще мигранты, они имеют все мобильные телефоны. И они все с ними работают. По этой сим-карте можно узнать геолокацию, где он находится в данный момент.
Если он обозначил в своем телефоне геолокацию.
Ну, это можно, это все можно сделать. То есть можно это сделать на стадии оформления, допустим, разрешительных документов мигранта.
Да, Роман Викторович.
Проблема в том, что можно поменять трубку, то есть купить другой телефон, поменять симку, и вы уже вне поля, не в зоне действия, как бы вообще вся эта система. Поэтому, то есть, поэтому я говорю, если мы говорим о добропорядочном мигранте, конечно, это хорошая мера, может быть. А если мы говорим о нелегале, который хочет скрыться, хочет что-то совершить, то, скорее всего, он не дурак и будет шифроваться и прятаться максимально, чтобы мы не
узнали. Да,
нашли.
Если у него есть умысел, точно.
Конечно,
это
то
правда.
Он будет. Это
не обязательно террористический умысел, а просто, значит, свой собственный.
Роман Владимирович, но поскольку вы все-таки человек, который понимает, что такое безопасность и как ее обеспечить, вот у меня вопрос, я думаю, что он волнует и большинство наших радиослушателей. Вот мы часто, когда нам говорят о том, что вот, пожалуйста, ликвидирована там та или другая ячейка, вот обнаружены те или другие люди, планирующие теракт, мы сталкиваемся с тем, что их как-то выследили, то есть о них узнали, да? Возникает вопрос, как? Все ли мигранты находятся, ну, скажем так, под неким контролем или нет? Как выбирают, каким образом эти люди попадают в поле зрения и каким образом о них становится известно? Вот что...
Я вам скажу по секрету, что 80-90% работы – это агентурная работа.
Конечно,
внедренные агенты, которые информируют службы, правоохранительные органы, именно такая человеческая работа, не какая-то машинная, компьютерная IT-работа, именно человеческая работа с агентами позволяет выявлять подобных преступников и ликвидировать их. К сожалению, техника, симки, не знаю, интернет какой-то отслеживание, то есть это все лишь такая капля в море, которая
это подспорье,
не позволит прийти.
А вот на самом деле, конечно, человеческие факторы, агентура, вы совершенно правильно сказали.
А вот у нас минутка остается, позволяет. А дактилоскопия 100% вот всех въезжающих поможет?
Она поможет раскрыть преступление, но не предотвратить. То есть, опять же,
дактилоскопию, это всего лишь...
Ну, в сути, она поможет не пустить человека, значит, с запачканными отпечатками
пальцев. Да каким образом, Андрей Михайлович?
Ну, он все равно пытается по другим фамилиям.
Ну, где он эти отпечатки, где его проверят? Если граница прозрачная, где проверять-то будем?
Ну, если он проходит через все-таки фильтрационный пункт официальный, то там могут проверить.
Да на поезде он въезжает, через какой пункт он проходит? На поезде он въезжает.
Это поможет только при раскрытии. Когда совершен теракт, остались пальчики, это поможет раскрыть, но не предотвратить.
Спасибо огромное. На связи с нами был генеральный директор агентства экономической разведки «Эртехно» Роман Ромачев. Через две минуты мы услышим мнение нашей аудитории. Нужен ли, как вы считаете, тотальный, персональный контроль за каждым въезжающим в нашу страну? Или это излишняя мера?
Национальный вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
Мы сегодня говорим о том, как сделать миграционные потоки более прозрачными и безопасными. Несколько предложений прозвучало, мы о них обязательно напомним. В студии вице-президент фонда «Миграция 21 век» Наталья Власова, ну а также ведущая этой программы Андрей Баранов.
Да, Елена Фольна.
Да, итак, что же предлагается? Ну, во-первых, было предложено 100% повальная дактилоскопия и фотографирование всех въезжающих в нашу страну на срок более 30 дней. Мера первая. Мера вторая. Говорят, а давайте мы, и, кстати, это будет рассмотрено весеннюю сессию Госдумы, давайте мы сим-карту сделаем полноценным идентификатором личности гражданин. Тоже вроде бы неплохо. Но и с другой стороны тоже подходит, потому что Госдума приняла вот накануне в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за сдачу жилья, предоставление транспорта и иных услуг нелегальным мигрантам. По этому законопроекту, который, еще раз напомню, был принят уже в первом чтении, должностные лица будут платить штраф до 50 тысяч юр лица до 500 тысяч. А вот частным гражданам, которые, например, сдают свою квартиру, да, или машину свою доверили вот такому нелегалу, пусть занимается извозом, им практически, вот как сейчас ничего нет, штраф от 2 до 4 тысяч, так и ничего и не будет. От 2 до 5 тысяч штраф.
Удивительная лазейка для черт знает кого. Вот для самого страшного.
Вот. Тем не менее, видите, сколько сразу различных процедур предлагается сделать, и все это направлено для того, чтобы вот эту острую тему нелегальной миграции снять, минимизировать. Мы спрашиваем, нужен ли тотальный контроль, тотальный персональный контроль за каждым мигрантом. Пожалуйста, как вы считаете, Сергей из Краснодара нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тут, по-моему, проще простого. Сейчас Медведев, господин наш, предлагает оцифровать экономику и прочее. Да. Вы меня понимаете, да?
Нет, давайте.
Что ну вы... и?
Ближе к делу. При въезде... давать симочку, карточку в телефончик каждому въезжающему.
А он въехал и заменил ее, и заменил. Купил в киоске у Абдулы, значит...
Еще раз, вы не дослушали меня.
А вы давайте побыстрее.
Ловите меня, или, вернее, я
давайте,
ловлю.
Давайте, пожалуйста, значит, что, как, ваша схема, давайте.
Я говорю, дали симку, без этой симки все, подлежишь выдворению.
Поди найди его на просторах Российской Федерации.
Ну, не очень понятная мера, потому что он действительно, вот как сказали, ну, поменял он тут же симку в соседней подворотне на совершенно другую. И дальше что? Хорошо, ладно, спасибо, принято. Так, что еще нам пишет? Григорий нам написал. Если бы наши власти хорошо знали менталитет жителей Кавказа и Средней Азии, давно ужесточили бы законы для приезжих.
Кавказ – это Российская Федерация.
Я тоже не понимаю, почему есть Кавказ. А, вот, для приезжих и из тех республик, и для наших республик, которые приезжают к нам, ведут себя по своим местным законам. Так, что еще? Всем въезжающим иметь биометрию паспорта без исключения. Если нет, значит домой. Далее Максим написал, все проблемы с мигрантами связаны только с неэффективностью российских предпринимателей, которым нужна дешевая, неквалифицированная рабочая сила. Так, Наталья Ивановна?
Ну, дешевая неквалифицированная рабочая сила нужна всем предпринимателям и работодателям не только в России, но и за рубежом.
Да, конечно.
Вся проблема в том,
что... Это капитализм, это его принцип. Да.
Вся проблема в том, вот вы говорили сейчас, на квартиры штраф на юрлица поднимут до 500 тысяч рублей. Я хочу сказать, что в свое время был принят закон, в соответствии с которым работодатель, который незаконно привлекает иностранную рабочую силу, должен платить штраф до 800 тысяч рублей. Угу. Но вот я, сколько работаю в этой сфере, ни разу не слышал ни об одном работодателе, который бы платил 800 тысяч рублей за одного нелегально привлеченного работника. Но нелегально работающих мигрантов очень полно. Поэтому вот этот штраф, очень поднять полно, этот штраф до 500 рублей, ой, до 500 тысяч рублей, это не сыграет своей роли. Все равно найдутся лазейки для того, чтобы платить штраф не 800 тысяч рублей, а всего, допустим, там 100 тысяч или 50 тысяч и так далее. То есть пока у нас сознание работодателей, пока у нас не будет... Вот цифровая экономика, правильно вот тут говорил один из звонивших Дмитрий. Нам о том, что нужно вообще все услуги переводить на цифровую экономику, чтобы взаимодействие с людьми было как можно меньше, особенно вот с работниками полицейских служб, миграционной службы и так далее. Тогда у нас не будет этой коррупции, потому что сейчас коррупция в этой сфере настолько все разъела, что уже дальше некуда, по-моему. Угу. И поэтому все вот эти безобразия творятся. И самое главное, надо уменьшать число нелегалов в России, потому что подавляющее большинство трудовых мигрантов, которые приезжают, а у нас миграция, 80% это трудовая миграция, они приезжают с намерениями здесь легально жить, да, работать и заработать деньги, чтобы перевести для своей семьи,
и не
которая там...
налоги, еще чего-то. Это правильно. Я хочу максимум выжить для себя, а не для дяди.
Вот, но я хочу легально находиться, потому что я не хочу, чтобы меня выдворили, чтобы меня посадили в тюрьму, там и так далее. Но вот на пути вот этой легальности очень много препон. Я вам говорила, миграционный учет, раз препона. Второе, работодатель. Он приходит к работодателю, патент у него есть, все, говорит, вот я хочу работать, я там слесарь, сварщик и так далее. И тот говорит, хорошо, я тебя возьму, но ты знаешь, я тебе буду платить там, допустим, 50 тысяч в месяц, но я тебя оформлять не буду. А если хочешь оформляться, тогда я тебе буду платить только 20 тысяч. Но поскольку цель его заработать деньги, он, конечно, соглашается.
Понятно. Так что еще нам пишут? Граждане, забудьте уже про дешевую рабочую силу. Диаспоры появились как альтернатива профсоюзу. Вот так вот. Скоро и наши будут меньше получать.
Кстати, очень интересная, кстати, проблема. Действительно, альтернатива профсоюза.
Да, можно да, они решают посмотрим. Все проблемы. Да. Это
спасибо
точно.
За подсказку, за идею.
Хорошая тема. Мы ее обязательно возьмем как тему для нашей следующей, может быть, ближайшей передачи «Национальный вопрос». Отличная идея. Далее. Тотальный контроль за каждым въезжающим. Это хорошо. Хорошо, но где взять столько сотрудников, чтобы контролировать всех тотально? Ну, вот здесь нам информационные технологии в помощь. Давайте послушаем Игоря из Тверской области. Игорь, здравствуйте. А, Юрий, прошу прощения. Да, Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что, мне кажется, вот эти мигранты, да, это у нас бомба замедленного действия. Вот у них сейчас здесь семьи, они здесь живут, все почти нелегально. Как они сюда попадают, это уже вопрос другой. Но дело в том, что уже их дети подрастают, и уже Аллах Акбар звучат у нас здесь.
Юрий, у нас вопрос конкретный. Как вы считаете, нужен ли тотальный контроль за каждым въезжающим в нашу страну? Тотальный,
контроль
постоянно.
Не будет, потому что коррупция. Угу. 99% коррупция. Вот у нас здесь, даже вот у нас на местности, да, вот из 5 человек легальных, да, а 25 работает нелегальных. Вообще пацаны там какие-то с 8 класса, наверное, он по-русски вообще ни одного слова не знает. Как они попадают? Кто их сюда завозит?
То, что он не говорит по-русски, не означает, что он нелегальный мигрант,
да нет,
абсолютно.
Ну, скорее всего, да, потому что все-таки легальный мигрант должен сдавать какие-то, ты знаешь,
минимумы. Они сдают, да, все должны сдавать, но, к сожалению, они часто покупают эти сертификаты, поскольку у нас коррупция.
Господи. Так, что еще? Контроль над мигрантами из мусульманских регионов надо предельно ужесточить. Каждый выходец оттуда потенциальный экстремист и террорист. И вообще их слишком много, пишет радиослушатель. Далее, в паспортах чипы, и в них вся информация. Вот так вот. У граждан Узбекистана биометрические паспорта, напоминает наши радиослушатели, там вся информация есть, даже отпечатки пальцев. Когда заезжают в Россию, погранконтроль полностью считывает информацию, как с Таджикистаном, я не знаю. Спасибо огромное за ваш сообщение. Угу. Далее. В глубинке России в супермаркетах наподобие сетевых, ну, я не буду называть каких, иностранцев нет вообще, пишут нам из Свердловской области. Не знаю.
Интересно.
Может быть...
Свои работают.
свои, да?
Вот как интересно. Значит, своим платят так же мало, как платили бы мигрантам, или честно платят более-менее нормально?
Да, вот огромная просьба человека, который прислал это сообщение. Может быть, вы нам сейчас объясните, раскройте, с чем это связано. Валентин Ватагин, вот именно так он себя называет в Вайбере. Пожалуйста, объясните, а с чем это связано? Почему иностранцев-то у вас нет в Свердловской области, вот в этих магазинах сетевых? В глубинке. Краснодар сейчас с нами на связи, и наша радиослушательница Татьяна Светлана. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
А вы знаете, я считаю, что обязательно нужен жесткий контроль. Жесткий контроль и отпечатки пальцев. И даже, мне кажется, даже сетчатка глаз обязательно нужна.
Сетчатка.
Вот я живу в Краснодаре, Московский микрорайон, новостройка. Вот сейчас передо мной парень выступал. Вы знаете, действительно, 16-17 лет, они еще дети, они не могут говорить даже по-русски, ни одного слова не знают. И они уже здесь. Что они здесь делают? Мы должны знать о них все. Понимаете? Вот вплоть до того, что где они живут, нужно внедрять работников ФСБ, извините, узнавать, чем они дышат. Чем они дышат. Как в том фильме. Хлебом единым там вот чей-то фильм, какого режиссера, когда иммигранты возвращались перед Великой Отечественной войной в Советский Союз. Так что я считаю, что нужно обязательно проверить.
Вы боитесь,
они,
да?
Такие добрые.
Вам страшно, потому что вы не знаете, что эти люди могут с тобой нести.
Так,
я
что
понимаю.
Еще пишут? В Волгограде в сетевых работают местные, зарплата 12-18 тысяч. Кто-то сетует на то, что мигранты зарабатывают больше русских. Русский подсобник в Воронеже получает 1000 рублей, а узбек 1500 рублей в день.
Да, такое интересно.
Ну, вот то, что пишут, я не знаю.
Знаете, вы знаете, надо проверять, конечно. То, что это не противоречит законам рынка, честно говоря.
А вот еще написали, сверхсвободная Европа просто так вас к себе не пустит, только виза, а теперь еще и с пальчиками. А почему мы стесняемся таких же мер?
Мы не стесняемся, мы только что об этом говорили целый час. Надо вводить такие меры, и
нет, ну, визы вводить, это вряд ли будут вводить, потому что все-таки постсоветское пространство, как бы наши хорошие соседи, и вводить визы мы с ними вот, не будем в ближайшее время.
Как бы наши хорошие соседи, еще чего-то.
Что же поэтому это? Визовый порядок с ними, если у нас безвизовый режим с ними, мы, евразийское экономическое сообщество,
следующая передача, она, это политическая тема. Давай.
Да, ну и финальное сообщение, Алексея написала, в Крыму мигрантов вообще нет, сам видел. Такая красота. Да, ну что, поедем в Крым, наверное. Мы благодарим нашего уважаемого эксперта. В студии с нами была вице-президент фонда «Миграция 21 век» Наталья Власова. Ну, а также с вами были Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Большое спасибо нашим радиослушателям.
Я вам хочу сказать, что...
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.